Приветствую вас, братья и сестры. Предупреждаю вас, сегодня в моей проповеди будет кое-чего недоставать, поэтому слушайте внимательно, чтобы заметить. А в конце можете сделать для себя вывод. Прочитаю два места. Одно из них записано в книге пророка Исаии, 49 главе, стих 4. «А я сказал, напрасно я трудился, ни на что, и вотще истощал силу свою». И второе место, книга Левитов, 26 глава, 16 и 20 стихи. «Будете сеять семена ваши напрасно», и 20 стих, «и напрасно будет истощаться сила ваша». Два места, которые я прочитал, говорят или объединяются мыслью о бесполезной трате сил, о бесполезном труде и о бесполезных усилиях. Как в первом месте написано «вотще», то есть «напрасно, ни на что истощал силу свою». И тема проповеди, о которой сегодня хотел бы говорить, называется «Украденные или растраченные силы». Брат Вениамин передо мной говорил о том, что сегодня никто не может у нас отнять духовные ценности. И это действительно так. Вот просто чтобы враг пришел и отнял у нас радость, молитву, общение с Богом, он этого сделать не может. Но он может перехитрить. И мы знаем, что он не мог Адама и Еву лишить общения с Господом, но он мог их перехитрить и привести их к таким действиям, которые бы лишили их общения с Господом. То же самое происходит с духовной силой, которую Бог дает человеку. Враг не может взять и унести, но он очень хитрая личность, и у него есть разные методы и способы, чтобы лишить христианина силы, украсть у него силу. Апостол Павел говорил Коринфской церкви, у него есть такая фраза, чтобы не сделал нам ущерба сатана. Другой перевод говорит, чтобы не перехитрил нас сатана. Вот эта опасность, она остается. И хорошо, когда мы непрестанно ищем Господа, нуждаемся в Нем, тогда Господь нам снова и снова дает свой совет и разоблачает все замыслы врага против нас. И сегодня я тоже хотел бы, чтобы Слово Господне разоблачало некоторые вражеские замыслы против Божьих детей. Господь дает нам с вами силы духовные, дает физические, дает силы душевные, Бог дает нам материальные ресурсы, Бог дает нам время, Бог дает нам здоровье. И Богу очень важно, как это все используется. И задача врага заключается в том, чтобы тот драгоценный ресурс, который Господь дает Божьему человеку, был потрачен не туда. Если мы с вами имеем, допустим, 15 рублей в кармане, которые нам дали на хлеб, но мы пришли в магазин и купили чупа-чупс или газировку, у нас уже не останется денег купить то, что нам нужно было купить. И Бог дает нам определенный лимит времени, силы и средств. И если мы используем их не на те задачи, которые Бог желает, чтобы мы использовали, значит, мы завтра не сможем эти задачи выполнить. Для того, чтобы была ясность, сразу оговорюсь, почему же Господь нас ограничивает? Мы знаем, что у Бога есть огромное количество духовных сил, и Он может каждый день изливать на нас благодать огромными потоками, и она у Него не уменьшится. Так или нет? Зачем Богу ограничивать нас? Ну хорошо, сегодня мы растратили ее, сегодня мы неправильно провели этот день, но пусть бы Господь завтра дал нам в двойном объеме, и мы бы все восполнили, и все было бы хорошо. Но Господь почему-то на такое не идет. Несмотря на свои неограниченные ресурсы, Бог своим детям дает их ограниченно. Вспомните историю, когда Иисус умножил хлебы. Было 5000 народу, и было всего лишь 5 хлебов. Господь так умножил, что все наелись досыта, и еще осталось. Помните такое, да? И оставшихся кусков хлеба и рыбы набрали 12 коробов в одном случае. А зачем набирали эти 12 коробов? Чтобы ничего не пропало, написано. Ну и пусть бы пропало. Завтра Господь может снова умножить хлеб. Почему? Господь, который не ограничен в своих ресурсах, собирает кусочки хлеба, говорит, соберите в короба, чтобы ничего не пропало. Это происходит по одной причине, что Господь никогда не одобрял и не одобряет расточительности. И так же, как Он обошелся с этими материальными ресурсами, которые Он сам дал, и приучал сердца людей относиться бережно к тому, что дано, и не разбрасываться, не раскидываться этим, так же и во всех остальных ресурсах. Господь ненавидит пустоту, которая заполняет жизнь христиан. И Господь не будет давать свою благодать и свои ресурсы, чтобы христиане выливали это в пустоту. Я думаю, что можно смело сказать, что у врага сегодня из всех инструментов есть два основных. Это грех и суета. Грех – это делать то, что запрещено Божьими заповедями. Суета – это заниматься бесполезными, ненужными, никчемными делами. Губить свое время и губить свои силы. По вашему христианскому опыту, который вы уже имеете многие здесь, скажите, пожалуйста, какой из инструментов у врага эффективней на вашем опыте? Или он большего достигает грехом, или большего количества людей достигает грехом, или у него больше получается, когда он использует суету? А как вы так сразу узнали? Я даже не знаю, сейчас продолжать мне нет. Такие умные, я думал, сейчас будет дискуссия здесь у нас, бурное, неоднозначное мнение. На самом деле, я тоже верю в то, что суета, то есть пустота, бесполезность, никчемность, когда сатана нагружает человека не имеющими абсолютно никакого значения занятиями, но в глазах человека это все выглядит так нужно, так важно, это выглядит великими достижениями, имеющими огромную ценность, вот этот инструмент у врага гораздо сильнее. Смотрите, первое, чем он искушает человека, обычно бывает грех. Он привлекает человека грехом, склоняет его сделать то, что запрещают Господни заповеди. А заповеди Господни призваны обезопасить нашу жизнь от греха. И вот христиане, допустим, зная Божьи заповеди, и вот враг приходит и говорит там «укради», «прелюбодействуй», «завидуй» и так далее. И вот это такой явный враг, это такой явный противник, и христиан говорит, нет, мне это запрещено делать, я это делать не буду. Кто-то не может устоять. Те христиане, которые устояли против греха, те христиане, которые имеют степень силы, здравости и зрелости, сказать греху нет, против них враг начинает выдвигать второе оружие – суету. Уже то, что враг использует суету во втором случае, говорит о том, что суета сильнее, чем грех. Потому что если на войне происходит такое, что один инструмент, допустим, там войско не справилось, там посылают подкрепление, допустим, мы пушкой с вами не подбили какую-то цель, привозят более мощное орудие с более точным прицелом, более эффективное. И точно так же выглядит и суета. Многие христиане, которые сегодня не попались на ловушку греха, они не согласились грешить, они распознали, что грех уничтожит, разрушит их жизнь, семью и будущность. Но они попались на второй, более незаметный крючок. Их жизнь превратилась в пустоту. И начиная с того, что, допустим, в юности христианина враг увлекает, ну так скажем, элементарными вещами, он может увлекаться физическими упражнениями, много бегать за одним мячиком, да, несколько человек, вот, сидеть, щелкать клавиатуру компьютера, просиживать в интернете, просматривать телефон, просто лежать на диване. Это суета или нет, скажите? Некоторые думают, суета – это в огороде полоть грядки. Но на самом деле лежать в течение дня на кровати дома от лени – это тоже суета. Почему? Потому что это бесполезное, никчемное, безрезультативное занятие. И вот молодой христианин, мы так занимаемся с молодежью, наблюдаем, на что они попадают, клюют, да, и вот мы видим, это такое вот для взрослого человека, взрослый человек так посмотрит, скажет, ну как так можно проводить время? Когда человек взрослеет, старше становится, враг употребляет более изощренные методы суеты. Это такие уже времяпровождения, за которые взрослого человека могут похвалить и сказать, да ты молодец, смотрите, какой старательный, какой человек, чего достиг, чего добился. И если молодого человека за просиживание с компьютером сильно никто не похвалит, то взрослого уже за суетное занятие, которое еще сильнее замаскировано, его могут уже похвалить. И самое последнее, самое изощренное у врага вид суеты, это когда суетными являются какие-то духовные занятия. Человек образовывает духовные проекты, он совершает, казалось бы, духовный труд. Господь взвешивает это все на весах, и это все легче пустоты. Вот это самое-самое болезненное и печальное такой самообман. Библия рассказывается об этом, когда одна женщина очень сильно старалась. Для кого старалась? Для Иисуса. Это была Марфа. А Иисус под ее старание подвел такое резюме, такой дал вывод. Ты заботишься и суетишься о многом. Я думаю, что на этом этапе самое трудное распознать. И хотя мы, может быть, в сердце сегодня многие превозносимся над Марфой, но по нашей схеме получается, что эта женщина, во-первых, она победила в жизни грех, да? То есть она распознала в Иисусе Мессию, она не предала свою жизнь на поклонение Мамоне, но на самом последнем этапе, на самом трудном, когда так трудно распознать из моих духовных дел, какое действительно духовно, из этих христианских занятий, какой из них действительно полезно в глазах Господа, вот здесь она не смогла распознать, она была уже высоко. А Мария, ее родная сестра, увидела самую главную ценность. И сегодня враг ищет того, чтобы христианские силы, наши духовные силы, наше время и здоровье пустить в пустоту, превратить в ничто. Я читаю книгу о истории христианства от первых веков до нашего времени, то, что касается уже новой истории. И я наблюдаю, что в течение истории христианства главной проблемой, собственно, не было падение церкви в грех. Но это было, когда церковь начинала заниматься абсолютно безрассудными, пустыми духовными делами. Что-то придумывали, что-то изобретали. Это казалось важным, правильным, но в свете Священного Писания оказывалось совершенно ничто. Я хотел бы сегодня, чтобы мы рассуждали и смотрели в Священное Писание и видели, что делает нас, христиан, уязвимыми к пустоте. Что делает нас уязвимыми к тому, чтобы враг перехитрил нас. И тот объем сил и ресурсов, которые Бог дает нам с вами, для выполнения его задач мы пускаем в совершенно пустое русло. Первая причина. Кумиры. Одна из 10 заповедей запрещает человеку в жизни иметь что-то, чему он поклоняется, кроме Господа, или любит что-то больше, чем Господа. И оно представляет для него ценность большая, нежели Господу. Один проповедник построил такое выражение. Он говорит, кумиры – вампиры. На самом деле, как только в жизни человека верующего появляется кумир, идол, что-то занявшее место Бога в его сердце и жизни, что-то ставшее для него важнее, чем Господь, этот вампир начинает тянуть из него все жизненные соки. Этот человек теряет день за днем силу, и грех, который он вчера вроде бы победил, сегодня уже победить не может. То, что вчера мог делать, сегодня делать не может. Идол – это паразит, который живет в духовном организме человека и поглощает и уничтожает то, что Господь дал человеку. Есть один яркий пример в Ветхом Завете. Вы помните мощного, сильного человека, которого звали Самсон? В него в жизни появился кумир. Враг всяко пытался его, этого человека заполучить, уничтожить этого Божьего помазанника. На него посылались войска, тысячи солдат, и он один с ними расправлялся и ничего не мог сделать. И тогда он предложил этому человеку полюбить что-то больше, чем Господа. Это была женщина, которая выведала, знаете, у него секрет силы, потом продала этот секрет, и Самсона взяли, он стал бессильным человеком, написано ему, выкололи глаза, приковали, сковали двумя медными цепями, и что он делал остаток своей жизни? Молол жернова. Молол зерна на филистимлян, которые раньше толпами от него бегали. Ни о каком даже поединке не было речи, я повторяю, это не сказка. Тысячи выходили против него. Он брал свежую челюсть осла, осленок там лежит где-то, там угробили его, он оторвал, и 2000 человек одной челюсти. Без копья, без автомата, без системы град, без всего этого, одной челюстью. И вот тут этот человек, могущественный, наводивший страх на филистимлян, при имени которого они все содрогались, слепой, ходит и крутит жернова и мелит муку для врагов. Пострижены, как новобранец. Вы представляете, какое унизительное положение? В истории христианства таких историй масса. Когда люди, благословляемые Богом, на них была мощная сила. Как мы слышали сегодня, как от Павла бежали. Павел известен был в духовном мире. Где эти люди появлялись, там тьма отступала. Люди обращались к Господу, и ад опустошался. Списки врага уменьшались. Почему? Люди спасались, становились Божьими детьми. И потом, по вражеской хитрости, которую они не смогли распознать, кумир вошел в их жизнь. Что-то стало им очень дорого, очень любо. Оно стало для них драгоценнее Господа. И этот вампир уничтожил в них те силы, которые Господь дал. И сегодня они что-то делают, они движутся. Они не лежат на диване, они движутся. Но из-за своей слепоты они не могут распознать, что эта мука, которую они мелют или молют, мелют, эта мука будет использоваться как хлеб для врага. Будут укрепляться силы солдат, которые сражаются против его собственного народа. И Самсон использует свои остатки сил для того, чтобы кормить вражескую армию. Вы можете представить такое положение? Просто по одной причине, маленькой незаметной причине, которую мы, христиане, не замечаем и не видим, он что-то полюбил больше, чем Господа. И это что-то дало широкие ворота, открыло дверь для врага. Произвести такие процессы в жизни Самсона, что человек, который громил армию врага, теперь кормит армию врага. Это жутко и страшно. И сегодня многие духовные деятели, которые когда-то сражались против сил тьмы, сражались за истину, сражались за церковь, были защитниками Божьего народа, сегодня осуществляют духовную, христианскую, религиозную деятельность, которая, напротив, причиняет вред Божьему народу. По одной причине – они полюбили что-то больше, чем Господа. Это так незаметно. Это заметно, когда кто-то впал в прелюбодеяние. Это заметно, когда кто-то напился, когда кто-то стал курить, смотреть телевизор, воровать. Это все видно. Но когда христианин потерял что-то внутри там, и что-то в его жизни появилось больше и дороже, чем Господь, окружающим незаметно. Но мы должны это увидеть, это страшная опасность. Если сегодня ты движешься по направлению к Господу, но ты допустил это в сердце, пройдет совсем немного времени, ты пойдешь в обратную от Господа сторону. Но из-за того, что ты будешь слепой, ты будешь думать, что ты идешь по той же самой дороге. Христианину очень важно в жизни своей расставить приоритеты. Я думаю, что это одна из причин, почему враг может красть наши силы. Я не буду говорить о всем, что нам нужно делать или какие у нас есть ценности. Только четыре скажу. Первое – взаимоотношения с Господом. Второе – взаимоотношения с семьей. Третье – наша работа. Четвертое – какие-то любимые занятия. У некоторых это вместе. Работа, любимое занятие. Взаимоотношения с Господом, взаимоотношения с семьей или внутренняя обстановка в семье, работа и любимое занятие. Система приоритетов. Если я потерял общение с Господом, не могу устроить в семье вопросы, разрешить, принести мир, у меня есть работа, есть любимое занятие. Что я делаю, как я провожу жизнь? Приходит человек или встает утром, или приходит с работы домой, есть время помолиться, есть необходимость пообщаться с семьей, есть еще то, чем любит заниматься сам человек. Что избираем? Что мы избираем, то мы и есть. И многие христиане раздвигают в сторону сопливых детишек, ноющую жену, про молитву они уже забыли, и на рыбалку. Или в интернет. Бывает так или нет? Или я какой-то из 24 века рассказываю историю? Жены, кивайте так головой. Если вы не будете так кивать головой в знак согласия, значит, я подумаю, что у вас все хорошо, и не буду об этом больше проповедовать. Это проблема мужей. Это проблема мужей. Это не проблема жен столько. Жены сегодня, многие такие уже замотанные, они уже перепутали, где молитва, где разговор с детьми, там, где еще что-то, где посуда. Это так все сложно, им нужно помочь, разгрузить. Но вот мужья имеют больше возможности расставить ценности в своей жизни. И если моя работа сегодня, моя работа приносит расстройство в мою семью, в моей семье неустройство из-за моей работы, работу надо менять. Неправильно? Правильно. Потому что семья дороже работы. И если я работаю так, что у меня дома из-за этой работы проблема, если у меня правильная система ценностей, я увольняюсь с этой работы и устраиваюсь куда-то, где я получаю гораздо больше, и в семье проблем нет. Это же ведь хотят наши жены, так ведь? Вроде бы. Негласно. Не вслух. Но чаще всего в реальной жизни, конечно же, огромная зарплата радует наших жен первые 4 недели, а потом наша семья становится снова такой, какой была, еще хуже, потому что, чтобы заработать много денег, надо много времени пропадать дома, а дома увеличиваются проблемы и так далее. Все это все знают. И вот враг тоже это знает, и он постоянно направляет наши сердца на второстепенные вещи, чтобы мы пропрали первостепенное, и мы потратили много сил, много времени. И выполнить задачи первостепенного характера мы уже не в силах. Уже хочется спать, закончилось время и так далее. Первое, о чем я говорил, это кумиры в нашей жизни, кумиры-вампиры. И второй момент, который я хотел бы обратить ваше внимание, это споры. Интересно, говорит апостол Павел в послании к Титу. Титу досталась непростая задача. Тит был епископом, и апостол Павел оставил его на острове, который назывался Крит. Павел не был человеком, как выразиться, я не знаю, как таких называют, шовинист или нацист и так далее. Он не делил людей по национальному признаку. У него этого нигде не наблюдается. Он не говорил там, что еврей хороший, русский плохой, там, римлянин средний и так далее. У кого голубая кровь течет, у кого какая, он этого не говорил. Но есть какой-то особенный случай, и это не его слова, он только процитировал. Тит оставлен был на таком острове, который назывался Крит, как я говорил, и там жили особенные люди. Павел говорит, он понаблюдал, посмотрел на критян, оставил там беднягу Тита и говорит, Тит, тебе трудно придется там. Держи четко позицию епископа, трудись, обличай, увещевай, запрещай. Со всей строгостью, кому надо, заграждай уста. И цитирует одного поэта, критянского поэта, который на Крите жил. Потому что, говорит, из них самих один стихотворец сказал, стихотворец, критяне всегда лжецы, злые звери, утробы ленивы. Вы представьте себе, вы живете на острове Крит. Такие миленькие и хорошенькие. А про вас цитируют поэта, который говорит, критяне... Нет, это всегда лжецы, злые звери, утробы ленивые. Титу достался очень трудный участок. По какой-то причине, не знаю, может быть, атмосфера острова влияла, может, у них был какой-то прародитель, я не знаю, что там происходило. Но вы знаете, кто учился в школе, что классы тоже разные. Я очень рад, я был учился в классе буква В, там, первый В, второй В, третий В. Это был очень мирный класс, очень спокойный класс. Мы не были очень сильно умные, но мы были очень спокойные. Там не было бандитов. Если кто-то курил, ребята, они курили тайком, не позволяли давать ходу. В букве А были отличники, математики, они всегда блистали на олимпиадах и так далее. Вот, не знаю, как их подобрали там. А буква Б, там были шпана. Как специально кто-то их подобрал. Там был у них один главарь, которого боялась вся параллель. И когда они появлялись, если классу В нужно было драться с классом Б, то можно было уже знать, чем все закончится, если только класс В не сообразит какую-нибудь дипломатию. Вот так происходит. Характеристика у класса, группа людей, каким образом, непонятно, что-то формируется и общая картина атмосферы. Ей достался такой народ Титу в Крите. И апостол Павел обращает внимание на то, что эти люди, многие, не приучены к полезной жизни. И в 16 стихе он говорит о них, они гнусны, бывают гнусны и непокорны, и не способны ни к какому доброму делу. Что-то на их генетическом уровне, на критянском этом уровне враг произвел, что это люди, они не приспособлены к полезной жизни. Но они кое-что умеют. Написано, что они много спорили. 9 стих. Павел говорит в 3 главе. «Глупых же состязаний, родословий, споров и распри о законе удаляйся, ибо они бесполезны и суетны». Вот тут критяне были мастера. Кто у вас был прародитель? Или вы от Николая II, или от Екатерины, от Елизаветы II королевы, где вы там родственники, какие у вас корни. Вот здесь они обожали поговорить. Они могли даже говорить о законе. Они не спорили о Конституции Российской Федерации, они спорили о Божьем законе, о родословиях. Но Павел говорит, это бесполезно и суетно. А давайте вспомним, сколько мы в жизни проспорили. Сколько мы доказывали. И нам казалось, что если мы сейчас не докажем, Северный полюс окажется на Южном. Нам нужно отстоять, иначе Земля сдвинется в своей оси. Почему нам так кажется это важно? Обманул нас враг, перехитрил. И наши силы, душевные, духовные, направил на какой-то бестолковый, бесполезный, суетный спор. Перехитрил враг. И мы потратили силы, мы проспорили, а свидетельствовать уже о Христе, проповедовать, петь, молиться, сил не осталось. Интересно говорит Павел дальше, Титу, мудрому человеку, епископу в 10 стихе. Еретика после первого и второго вразумления отвращайся. Я прочитал этот стих не так давно и понял, что я всерьез не воспринимал эти слова. Я стал служителем несколько лет назад, и мне казалось, что вот если вот, ну вот человек какой-то неправильной дорогой пошел, ну его можно убедить. Я много сил тратил, много разговаривал, убеждал, вразумлял, доказывал и много часов буксовал на месте с какой-то другой буксующей машины. И вот однажды читаю, а в главном в памяти, что интересно, я этот стих помнил так: «Еретика после второго и третьего вразумления отвращайся». Я его так цитировал. Потом читаю, а норма уменьшена здесь после первого и второго вразумления. Но это же бездушно. Раз поговорили с человеком, два поговорили, он не слушает, и все. Нет, Господи, мы добрее Тебя и умнее Тебя, мы все-таки сможем доказать. И вот мы с этим еретиком, и мы доказываем, и все, что мы знаем в колледжах, библейских школах, чему мы обучились, мы доказываем, 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 доказываем. Бог смотрит со стороны и смотрит, и говорит, не дам я тебе благодать и делать то, чего я тебе не поручал. Бог поставил лимит. Один перевод, еретик, слово говорит человек узкого толка. На самом деле, когда враг что-то производит с человеком, с разумом христианским, начинает человек буксовать на какой-то одной теме. Его больше, то он буксует на духовных дарах, то он буксует на какой-то книжке, на какой-то доктрине, может быть, на Троице, может быть, на молитве «Отче наш», может быть, на жертве хвалы, чем угодно. Человек забуксовал в каком-то узком профиле, и никто не может его оттуда вытащить. Он настолько узкий профиль у него, что он там застрял, так что его не вытащишь. Но мы же умные. Ведь же всех можно перевоспитать, и мы перевоспитываем. И мы вразумляем, и мы доказываем. И Бог говорит, суетное занятие. И Павел говорит дальше, зная, что таковой развратился и грешит, будучи самоосужден. Сколько мы тратим сил, чтобы изменять наших ближних, вместо того, чтобы изменять самих себя. Сколько мы доказываем правоту свою, вместо того, чтобы преподавать и говорить о праведности Господа. И мое желание сегодня молиться Господу такими словами. Есть много очень примеров в жизни нашей, когда мы потратили много дней, потратили много сил. Я повторяю, Бог может много дать. Если Бог дал тебе очень много денег, что с ними делать? Один проповедник их боялся, а мы русские не боимся ничего. Мы тут с медведями, в тайге, деньги тем более. Нам не... Что делать? Бог много денег дал. Может вообще бывает, что Бог деньги дает или нет? Или только лукавый сатана из преисподней, так, сундуки. Люди думают, что клад нашли, это из самого ада. Сундучок. Может Бог дать деньги? Что с ними делать? Когда Иоанн Креститель пришел Иисус говорит, поступили с ним как? Поступили с ним как хотели. Бог послал величайшего пророка. У Израиля появился величайший шанс, величайшая возможность. Но ошибка человека с тем, что дает Бог, поступить как хочу. Бог дал богатство одному человеку, закрома ломились и амбары не вмещали. Что он делал? Написано, рассуждал с кем? Сам с собою. Ему не пришло в голову посоветоваться с Господом. Если у тебя сегодня огромная мускулатура, задай вопрос, Господи, ты мне для чего дал вот это? Ведь не для того, чтобы кого-то ударять. И даже не для того, чтобы я носил, перетаскивал и обогащал. Ты для чего-то это дал мне? У меня есть время, может быть, мы семья, в которой нет детей, мы не обременены нагрузками. Господи, для чего? Вот это свободное нам время, для чего оно? Или, может быть, Бог дал тебе такую работу, на которой ты получаешь достаточно средств, у тебя появляется время что-то еще сделать. Господи, для чего ты мне это дал? Не поступай как хочешь с Божьими ресурсами. Не поступай по своему лишь собственному усмотрению. Если ты не хочешь прожить бесполезную жизнь, посоветуйся с тем, кто тебе это дал. Он лучше знает. Если он это тебе дал, он знает, как лучше этим распорядиться. Если мы не хотим, чтобы расточить, раскидать в стороны, в никуда, в пустоту данные нам Богом ресурсы, нам нужно непрестанно советоваться с Господом, искать Его лица, задавать Ему вопросы. И только тогда мы будем иметь удовлетворение от того, куда было потрачено наши силы, здоровье, мускулы, средства и благодать, которую Господь нам дает снова и снова. Об этом я желаю помолиться вместе с вами. Обратимся к Богу.